«В общем, ситуацию еще можно взять под контроль», — сказал Аскольд. «И ты должна нам помочь». «Зачем?» «Я же тебе объяснил, чтобы спасти сотни тысяч честных тружеников». «Значит, больше не будет опиума?» «В этом и заключается твоя главная глупость», — закричал Аскольд. «Свято место пусто не бывает. Мы знаем, как бороться с героином. Мы знаем пути и методы. Мы можем контролировать его. Ты уничтожишь источники героина. Тут же появятся химические средства. Они и сейчас уже есть. Их куда труднее уловить. Они действуют как пули. Одна таблетка, и человек погиб. Понимаешь ли ты, что в своей слепоте ты губишь весь мир?» Лена отвернулась от него. Она не могла и не хотела задумываться. Она сделала, что хотела, доплыла до нерестилища и погибла. Вот и все. А уж другие пускай решают. Аскольд знал, что должен пристрелить эту женщину. Ничего, кроме отвращения, не вызывавшую. Но не мог этого сделать. Он не убийца. Пускай меры принимает генерал Лю. «Я улечу домой, и мы будем думать, как налаживать новые связи, как выпутываться из смертельной ситуации, в которой нас загнала эта злобная цапля». Аскольд вышел из темницы. Солдат запер дверь. Аскольд пошел по тропинке среди банановых кущей к бараку, временной базе генерала Лю, у которого тоже возникли серьезные трудности в связи с гибелью посевов. Генерал надеется на Аскольда. Генерал напуган. Конкуренты, а еще хуже бирманские гвардейцы, могут воспользоваться его бедами. Самое отвратительное заключалось в том, что стали поступать дикие, невероятные новости из лабораторий. Вирус уничтожал сырец, не только мак, но и сырец опиума в лабораториях. И как от этого защититься, непонятно. Аскольд подошел к бараку. «Генерал здесь?» — спросил он у офицеров, что лениво играли в шашки на веранде. Начертив мелом доску и используя вместо шашек крышки от коки и лимонада. «Подожди», — сказал один из офицеров, — «генерал занят». Они не считали Аскольда достаточно важной фигурой. Аскольд и не настаивал на этом. Аскольд оперся о перила веранды. Лес подходил к строениям. Так и труднее было найти вертолетом разведки. Один из них жужжал неподалеку. Аскольд уже привык к этому. Бирманцы, возможно, готовили очередное наступление. Неудачное, как и все предыдущие. Жужжание превратилось в гул, в рев. Это был не один вертолет. Несколько машин приближалось к лесному лагерю. Аскольд перепрыгнул через перила и кинулся к банановым зарослям. Ракеты с вертолетов разрывались рядом с бараками и над бараками. Зрелище было подобно пиротехническим эффектам американского боевика про Вьетнамскую войну. Аскольд вжался в землю. Земля была сухой, в горах давно не было дождя. Мягкий толстый банановый куст свалился перед ним, открыв вид на поляну. Из вертолетов выскакивали бирманские солдаты и бежали к баракам. Никто не мешал им. Аскольд лежал и смотрел, как из разрушенного ракетой барака вытаскивают генерала Лю. У толстяка, видно, были перебиты ноги. Они волочились по земле, а в пыли оставалась красная дорожка. Аскольд стал отползать в чащу к зарослям бамбука. Наверное, это было лишним, его сразу заметили. Он увидел дуло автомата и стал подниматься. «Я случайный человек!» — закричал он по-английски. Солдат расстрелял его. А полковник Наронг отыскал Лену в темнице. «Не трогай меня», — сказала она. «Я очень грязная». «Не все ли равно?» — сказал Наронг. Но нежных объятий не было. он приказал вызвать медиков. Когда он через час пришел в вертолет, где, кое-как обмытая и перевязанная, она лежала на носилках, Лена спросила: «Как ты меня нашел?» «Совместная операция», — сказал он. «Мы помогли бирманцам, а они отдали тебя мне». «Зачем я тебе?» «В гарем», — сказал полковник Наронг. «На меня нельзя смотреть». «Я тебя откормлю», — сказал Наронг. «А где Аскольд?» «Кто?» «Русский, который приходил ко мне». «К сожалению, здесь не было ни одного русского», — сказал Наронг. Он протянул ей банку пива. Банка была теплой. «Спасибо», — сказала Лена. «Так что же с ним случилось?» «Его больше нет». «С ним случился несчастный случай». «Ну и хорошо», — сказала Лена. Ей не было жалко Аскольда. Она так и не поверила тому, что он боролся с наркотиками. Он был одним из них. «Ты не полетишь со мной?» — спросила Лена. «Я прилечу к тебе вечером». «Куда?» «В госпиталь, в Чангаре». «Спасибо», — сказала Лена. «Я не хотел оставлять тебя здесь», — сказал Наронг. «Я тебя люблю». И подошел к люку, там обернулся и помахал ей, словно стеснялся слов, которые вырвались у него от важного черного полковника. Когда вертолет поднялся, она села на носилках. Два солдата и медсестра, что летели с ней, не мешали. Лена стала смотреть в круглое окошко вертолета. Ей хотелось убедиться в том, что и в самом деле ей что-то удалось. Внизу были горы, зеленые массивы леса, бурые зеленые проплешины полей. Правда, красных заплат она не заметила. В госпитале ей сказали, что она истощена и физически, и морально. Ей надо отдохнуть в санатории. Она легла в постель и задремала. Было чудесно. Она была чистой-чистой, отмытой, продезинфицированной. Даже волосы, хоть их и остригли бобриком, были сказочно чисты. «Вы не поймете, — повторяла Лена, — что значит для женщины стать чистой после долгих-долгих дней в темнице с тараканами и крысами. Я могу понять графа Монте-Кристо, который так беспощадно мстил своим тюремщикам. Но ее-то тюремщики уже уничтожены. Нет Аскольда, нет генерала Лю». Ее разбудили два офицера, полицейские. Они принесли ей джинсы, белье, целую сумку, словно кто-то ходил в магазин и выбирал по ее размеру. Она обрадовалась тому, что Наронг продолжает заботиться о ней. Офицеры попросили ее одеться и подождали в коридоре. Пришел доктор и вежливо попрощался с Леной. На дорогу он дал ей с собой таблетки в баночке, велел принимать через 4 часа. Таблетки назывались «Валиум», наверное, вроде валерьянки. Сандалии немного жали. С белья и джинсов она сорвала этикетки и наклейки. Один офицер шел впереди, второй сбоку. Они не разговаривали с ней. И Лена решила, что она сейчас увидит Наронга. Серая машина «Тойота» ждала у входа в госпиталь. Они доехали до аэродрома. Все было рассчитано точно. Ей вручили билет до Москвы и $100. «А где Наронг?» — спросила она. «Где полковник Наронг?» Ей никто не ответил. Лена поняла, что так, наверное, лучше всего. Она сравнила фотографию в паспорте с собой в зеркальце. В Шереметьеве пограничница тоже долго сравнивала ее с фотографией, и Лена ее понимала. Ее так и не пропустили на родину. Пришел лысый майор и отвел ее в белую комнату. 2 часа Лену допрашивали, где она пробыла все это время. Не видела ли она там наших граждан и прочую чепуху? Она отвечала, что была больна и лежала в деревне. «Так случается. заблудилась и заболела. Ничего они от нее не добились. Потом майор и второй в штатском вышли, но дверь закрыли неплотно. И Лена услышала, как майор сказал: «Пока пускай едет, ничего не добьемся. Может, изолировать? За что? Героин? Ты подсовывать будешь, да? А санкции ты получил? А если он вернется? Вот вернется и решим. А пока?» Что пока, Лена не узнала, потому что штатский заметил щель и прикрыл дверь. Может, они не знают, что случилось со Скольдом? Места там глухие, базу уничтожили полностью. Майор ей сочувствовал. Неизвестно почему. Прощаясь, передал ей скоросшиватель с ксероксами статей из газет. «Ознакомитесь в поезде, гражданка Сидорова», — сказал он. Лена подумала, что слово «госпожа» произносить неловко. Не прививается оно в России. В поезде Лена начала читать и удивилась. В суматошном, ускоренном движении последних дней она не замечала нарастающего гула лавины, которую сама же столкнула. Она читала заметки по порядку с того дня, как она попала на участок опиумного мака и до последних новостей. Сначала шли сообщения туманные и не всем понятные. По сведениям западных агентств, в известном центре наркобизнеса, так называемом «Золотом треугольнике», появилась неизвестная ранее болезнь, поражающая плантации мака. Вирус, поразивший посевы опиумного мака в Юго-Восточной Азии, продолжает распространяться. Ученые не торопятся с выводами. Азиатские наркобароны не могут выполнить обязательства перед рынком. Обострение положения в золотом треугольнике. Передел собственности в мире наркотиков. Бои в районе Сальвина. Гибель диктатора джунглей генерала Лю. Бешеный скачок цен на мировых рынках героина. Перестрелка на Шереметьевской таможне. Активизация афганских боевиков на Памире. Лена, конечно, понимала, что это все ее месть. Но когда ты сидишь в нетопленной электричке, по проходу спешит продавец газет с криком «Бои в районе Хаджента!» «Боевики оппозиции захватили горный перевал!» А за ним другой продавец, стараясь перекричать первого, взывает к любителям шоколада с фруктовой начинкой. Когда на твоих туфлях лежит чья-то собака, а сверху норовит упасть лопата, в такой момент нельзя. Невозможно воспринимать себя спасительницей или губительницей мира.